рухнул мост через реку Миссисипи.
Новости часа представила Александр Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские десантники отмечают сегодня день ВДВ. Милиция, как всегда, в напряжении, но все пока спокойно. Новый председатель Центра избиркома считает своей задачей обеспечить явку на выборы в Думу не ниже 60%. Фестиваль памяти Уильяма Барроуза открылся в Петербурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск во многих городах, в том числе и в Москве. За безопасностью следят усиленные наряды милиции, а Красная площадь и Мавзолей в столице закрыты для посещения. Основные мероприятия, как всегда, проходят в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Там побывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Парк культуры и отдыха имени Горького уже с утра был взят под контроль милиции. У главного входа припаркованы машины с ОМОНом и кареты скорой помощи. Около сотни сотрудников в военной форме внимательно следят за тем, что происходит на территории городского парка и за ее пределами. Основное скопление людей наблюдается у главного входа, где милиция тщательно проверяет сумки и рюкзаки посетителей. Формально запрещено проносить в парк спиртные напитки, но десантники практически открыто переливают крепкий алкоголь в пластиковые бутылки и без проблем проходит через турникеты. Молодые и не очень молодые люди в тельняшках и синих беретах размахивают флагами, поют песни и выкриками встречают друг друга. Многие десантники пришли в городской сад вместе с подругами, детьми и даже с родителями. Среди празднующих есть и ветераны Великой Отечественной войны. На территории парка не работает ни одна точка питания. Все бары, рестораны, кафе и пивные закрыты. Но это нисколько не смущает посетителей. Десантники небольшими группами разбились на главной аллее, разложили напитки и закуски, кто на траве, а кто и на скамейках, и таким образом организовали пиршество. Боевое братство не знает границ, считают Михаил и Игорь. Они познакомились сегодня прямо в парке.
Поздравили друг друга с праздником, вроде посмотрели друг на друга. Возраст один и тот же, да, и все.
А сколько вам лет сейчас?
Мне 43.
А вам? 44.
Вот у него прошло уже 24 года, как уволился, у меня 22. Посмотрим, вдруг кто-то подтянется из боевых.
И вы каждый год сюда приезжаете?
Нет, в том-то и беда, что нет. Я был в прошлом году, вот человек
я приехал. Первый раз, я
вообще первый раз за 24 года с Чебоксар.
А где вы служили?
Я служил в Кировобаде. Это еще был Советский Союз, да.
А где вы служили?
Каунас, Литва.
То есть вы служили вне пределов России, да?
Да, так.
Ну и как вы сегодня чувствуете себя вот в роли защитника той страны, которой уже теперь нет?
Историю не переделаешь, как говорится. Как оно есть, так оно есть.
Какие у вас сегодня планы?
Встретить своих. Кого-нибудь встретить. Хотя бы тех, кого не видели тысячи лет, если вдруг повезет.
Рядом с Михаилом и Игорем стоит в тельняшке безусый десантник Алексей.
76-я десантно-штурмовая дивизия.
И каждый год сюда приходите?
Первый год приезжаю, 5 лет служу уже.
Да? Ну а что вы здесь собираетесь делать, кого встретить?
С кем служил раньше.
Они подойдут, да?
Конечно.
Вы сейчас находитесь в отпуске, я так понимаю?
Сколько... недельку взял в отпуск, чтобы приехать со своими встретиться с пацанами.
У знаменитого фонтана в центре парка, на удивление, спокойно, никто в воду не лезет. Хотя здесь же стоят у бортика и выпивают молодые десантники. Один из них, зовут его Игорь, служил в середине 90-х в 104-й воздушно-десантной дивизии в Ульяновске. Произносит тост и выпивает за здоровье президента России Владимира Путина.
Если переживать за нашу советскую армию, российскую, да, скажем так, на данный момент, я лично против того, чтобы Путин сейчас уходил. Я очень рад, что меняется Конституция. То есть, если даже поменять ее, Путин останется еще на срок, я только за. Потому что действительно мы при Ельцине потеряли очень многое, при Путине мы очень многое поимели. Наша держава, во-первых, стала авторитетной. Авторитетной во всех вопросах, в международной политике, во внутренней политике. Путин очень много, конечно, развил.
А жизнь простых людей улучшилась?
Вы знаете, я скажу так, что она улучшится. То есть мы как бы сейчас страна не производитель, а экспортер. То есть это довольно-таки серьезно. Я думаю, дальнейшее будущее наше очень серьезное. И, в принципе, нам переживать не за что.
То есть вы живете надеждами?
Нет, не надеждами. Я живу реальностью, но реальностью облокаченной на будущее. Я надеюсь, у нас все будет хорошо.
Милиция в парке ведет себя очень сдержанно. Рядовые сотрудники охотно жмут руки возбужденным десантникам, но при этом осаживают особо шумных и резвых. Главный продюсер программы «Времена Первого канала» Артем Шейнин воевал в Афганистане. Он каждый год приходит в парк отмечать свой праздник. По его мнению, заметно изменилось отношение милиции к своим коллегам.
Я уже 20 лет подряд хожу на этот праздник. На мой взгляд, милиция стала вести себя намного более вменяемо, намного с большим уважением. А я утверждаю, что одной из главных причин, ну, наряду с тем, что, конечно, парни буянили в первые годы, вот там 87-й, 88-й, 89-й, когда я начал ходить. Причина была в том, что милиция, ну, как бы с меньшим уважением к этому относилась. Вот сейчас я последние годы вижу, что даже вот я езжу, когда на праздник, а я езжу на машине, потому что мы выезжаем потом. Вот едешь с флагом, даже некоторые постовые ДПС честь отдают. И здесь, в парке, все с большим уважением, даже вот здесь вот на входе, да, не пуская там со стеклом и так далее. Но, в принципе, милиция учла, скажем так, свои ошибки. И самую главную ошибку, которую они делали все эти годы, когда они не давали купаться в фонтане. И именно поэтому парни хотели купаться в фонтане. Последние несколько лет милиция не обращает на это внимания. И практически, за исключением немногих сильно пьяных, в фонтане никто не купается. Это перестало быть интересным.
Многие среди тех, кто воевали, те, кто служили в ВДВ, получили ранения. Но да, я практически в парке не увидел инвалидов, людей, которые нуждаются в помощи. То есть почему вот это братство, боевое братство, не организовало приход в парк культуры на общее мероприятие тех, кто самостоятельно не может передвигаться и ходить?
Трудно вам ответить, почему как бы это не сделало какое-то братство, если говорить о каком-то организованном братстве. Я могу сказать так, что вот, например, сейчас мы уезжаем из парка, а мы, например, поедем на могилу к нашему товарищу, который умер. Но он уже после армии умер, с которым мы вместе 2 года отслужили. И я думаю, что очень многие парни, кто собирается в парке, если у них кто-то, кто служил с ними, раненый там и не может сам по каким-то причинам приехать, я думаю, что очень многие потом там, где они собираются где-то в другом месте, они их там навещают и так далее. Ну, во-первых, вы не правы. Я каждый год хожу, и на 2 августа я вижу, немного, но вижу людей на костылях. Ну, потому что без руки это не проблема прийти, а людей на костылях. Люди на костылях приходят. Что касается тех, кто совсем не может передвигаться, это моя, ну, не знаю, там, версия или как сказать. К счастью, среди тех, с кем я служил, таких нету. Я думаю, что им самим в этот день сюда приходить было бы не очень комфортно. А мне кажется, что когда их друзья придут и навестят их с ними, те, кого они знают, им будет намного комфортнее, чем здесь прийти. Здесь в хорошем смысле слова атмосфера ухарства такого. А вы сами понимаете, что если человек, ну так сказать, по каким-то причинам не может двигаться и так далее, ему будет здесь просто не очень комфортно. Поэтому мне кажется, братство не делает этого, может быть, еще и потому, что интуитивно чувствует, что парням от этого может быть не очень весело и приятно.
Основные гуляния в парке завершатся ближе к вечеру. Затем десантники разойдутся, кто по квартирам продолжит пиршество, кто поедет за город на природу, а кто на кладбище помянуть погибших товарищей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. На Сахалине, в Невельском районе, пострадавшем от землетрясения, введен режим чрезвычайной ситуации. Сила подземных толчков составила около 7 баллов. 2 человека погибли, свыше 10 получили травмы. Правозащитники и общественные деятели поддержали группу российских академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота достигло 9, десятки людей ранены, многие тяжело. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Обращаю внимание наших слушателей, что среди тем сегодня рассказ о погружении в Северном Ледовитом океане, батискафа. Напомню, что экспедиция пытается уточнить, является ли часть арктического шельфа более 1 миллиона километров продолжением российской части Евразии. На судне, сопровождающем этот батискаф, находится наш корреспондент Александр Сергеев. Мы ожидаем услышать его рассказ. Ну, а сейчас Дмитрий Волчек рядом со мной в студии. Он сегодня подготовил и обзор публикации в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. Итак, с чего начнем?
Добрый вечер, Андрей. Европейские газеты комментируют сегодня решение «Газпрома» ограничить поставки газа Белоруссии из-за задолженности прошлого года. Похоже, в Минске еще не поняли, что с Россией шутки плохи, пишет «Тагесцайтунг». Но теперь, возможно, поймут. Два государства вновь оказались на грани газовой войны. Опять становится ясно, насколько режим Лукашенко зависит от России. Более чем символические цены прошлых лет на энергоносители были для авторитарного президента своего рода гарантией. Они позволяли ему регулярно выплачивать скромные зарплаты и пенсии, осуществлять социальные программы. Однако в долгосрочной перспективе такой курс сохранить невозможно, и момент, когда Лукашенко окажется прижатым к стенке, уже недалек. Единственным шансом избежать подобного развития событий могли бы стать коренные экономические реформы, но нынешний режим так проводить их не решается. Запоздалая либерализация экономики Белоруссии может дать толчок процессам неподконтрольным режиму, и диктатуре Лукашенко придет конец. Подобный сценарий соответствует интересам Москвы. Строптивый Лукашенко надоел России. Кроме того, в Белоруссии не существует опасности демократической смены власти, как на Украине. Белорусская оппозиция раздроблена и ведет междоусобную оппозиционную войну. Российские власти могут спокойно занимать выжидательную позицию, ведь уже сегодня совершенно ясно, вопрос о преемнике Лукашенко будет решаться в Москве, полагает «Тагесцайтунг».
Какие еще интересные темы встретились вам в сегодняшних европейских газетах, Дмитрий?
«Таймс» сегодня пишет об известном инциденте, когда зрителям программы «Вести» телеканала «Россия» была показана первая полоса этой газеты с критической статьей о Борисе Березовском, в то время как на самом деле она была напечатана в рубрике «Комментарии» в приложении к газете. Автор колонки Стефани Марш действительно написала ее, но факту публикации мнения была дана ложная интерпретация. Дескать, британский истеблишмент ополчился на богатого политэмигранта и требует его выдачи России, пишет «Таймс». В биографии Березовского каждый абзац сенсационен. Миллиарды, которые он заработал после развала СССР, колоссальная власть при Ельцине, картинный разрыв с Путиным, побег в Лондон. Но для британского суда все это время имел принципиальное значение только один факт – утверждение Березовского, что в случае возвращения в Россию он обоснованно боится преследования. Именно поэтому в 2003 году Березовскому предоставили политическое убежище. Российский посол в Лондоне заявил тогда, что это решение – знак пренебрежения к работе российской генеральной прокуратуры, которая подкрепила запрос об экстрадиции обвинениями в мошенничестве. Березовский не ангел, но работа российской генпрокуратуры заслуживает только лишь презрения, продолжает «Таймс». После прихода Путина к власти генпрокуроры ни на йоту не проявили принципиальность или независимость. Напротив, они добились заключения в тюрьму или изгнания врагов Путина и не смогли раскрыть ни одного из многочисленных убийств, явно совершенных по политическим мотивам. Одним из таких убийств было отравление Александра Литвиненко. Если Березовского отправят на родину, он наверняка станет следующей жертвой. Россия – великая страна, которой правят головорезы. От них заслуживают защиты даже миллиардеры, заключает «Таймс». О попытке сфальсифицировать первую полосу британской газеты пишет сегодня и немецкая «Франкфуртер Альгемайне». Манипуляции с газетными сообщениями, которые стали ремеслом спецслужб, доказывают свою действенность снова и снова, например, для мотивации прокремлевской молодежной организации «Наши». Так, в агитационной брошюре организации говорится об угрозе для России со стороны внешних врагов, причем предостережения подкрепляются выдуманными заголовками из газет «Будущее». Например, статья из «Herald Tribune» под заголовком «Путин обвиняется в уничтожении террористов в Чечне», датированный маем 2008 года, то есть временем, когда Путин покинет президентское кресло. Эта же дата стоит под другим фантастическим выпуском, на сей раз «Вашингтон-Пост». Заголовок гласит: «Россия распадается на 16 независимых государств», рассказывает «Франкфуртер Альгемайне».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, сегодняшний обзор публикации в европейской печати подготовил и представил Дмитрий Волчек. Уровень явки на предстоящих парламентских выборах может составить 60%, что позволит обеспечить их успешное проведение, заявил сегодня на встрече с прессой председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. При этом он вновь высказался за то, чтобы президент страны не принадлежал ни к одной из политических партий. В Центральной избирательной комиссии работал наш корреспондент Карен Агамиров.
Председатель ЦИК определил для себя следующую планку явки на предстоящие выборы.
Согласно Конституции, у Центральной избирательной комиссии, у всех избирательных комиссий есть конституционная обязанность обеспечить голосование каждого, кому более 18 лет и кто не лишен установленных Конституции избирательных прав. Я себе поставил планку 60% как минимум. Это моя личная планка. Я для себя решил, что хорошо проведу выборы вместе с моими коллегами, если явка достигнет 60%. Но это не есть какое-то задание, данное кем-то или еще что-нибудь в том роде.
Заметил Владимир Чуров. Глава Центральной избирательной комиссии вновь подчеркнул, что он за беспартийного президента. Однако подобные инициативы
не в Кремль вносятся. Это предложение вносится в Государственную Думу для изменения законодательства. А я вам сколько раз говорил, что я никаких предложений об изменении законодательства не вношу. Еще раз могу сказать, не вношу.
7 августа проинформировал председатель ЦИК. Начинаются предвыборные учения.
В 9 утра собирается участковая избирательная комиссия вместе с членами совещательным голосом от тех 12 партий, которые участвуют в бюллетене игровом. Я еще раз подчеркиваю, это игра. Но игра техническая. До 11 они проводят все необходимые процедуры до открытия участка. В 11 открывается участок. С 11 до 13, 2 часа, происходит голосование. В списке избирателей внесено около 100 человек. Это сотрудники аппарата ЦИК и сотрудники РЦАИТа.
РЦАИТ – это российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИКе.
Сотрудники РЦАИТа будут голосовать по открепительным талонам. То есть у нас как бы граждане ЦИК и граждане РЦАИТ. Ну, вернее, все граждане, так сказать, ЦИК, но одни по открепительным талонам. А вот. То есть у нас гражданство Центральной избирательной комиссии в этом случае применяется для голосования. В 13 часов участок закрывается. Вот это единственное отличие от реальности, что 2 часа вместо положенного срока. Производится подсчет голосов. После завершения подсчета голосов заполняется протокол участковой избирательной комиссии и передается в соседний маленький. Вы видели там такой маленький? Это территориальная избирательная комиссия, оборудованная так же, как положено территориальной избирательной комиссии. И они ее принимают, этот протокол, и вводят в систему ГАЗ-выбора. Будет запись, и затем мы смонтируем дополнительно учебные фильмы.
При этом, подчеркнул Владимир Чуров, любая политическая партия может на этой тренировке установить свою учебную камеру.
То есть мы собираемся испытать самые продвинутые методики, где ближе к концу августа мы первый тренинговый отчет вам представим.
Центральная избирательная комиссия готовится к выборам. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 24 минуты. Нашу программу продолжает региональная тема. Прокуратура Томской области готова предъявить окончательное обвинение мэру Томска Александру Макарову. Сегодня следователи начали допрос Макарова. В окончательном варианте обвинения отстраненному от власти мэру Томска претерпели изменения в последнее время. В частности, Макарову вменяются новые взятки и соучастие в мошенничестве. Кроме того, новосибирские врачи, неожиданно для адвокатов Макарова, признали его наркозависимым. С подробностями Мелани Бачина.
7 месяцев томский мэр Александр Макаров находится в СИЗО. Прокуратура Томской области заявила, что готова предъявить окончательное обвинение Макарову и передать дело в суд. Отстраненного от должности мэра прокуратура обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Окончательное обвинение, правда, несколько изменено, точнее, дополнено. Новая редакция постановления о привлечении Макарова к уголовной ответственности включает те же статьи, что и прежде, и новые обвинения. Говорит следователь по особо важным делам прокуратуры Томской области Марк Харламов.
Новые должностные преступления, злоупотребление должностными полномочиями, новые взятки и соучастие в виде пособничества в мошенничестве.
Ну а вот расшифровать это поконкретнее можно?
Нет.
То есть, ну а скажите, на какой стадии вот сейчас находится дело, следствие окончено?
Нет. Допрос закончится, там уже будет видно.
То есть, в принципе, прокуратура готова предъявить окончательное обвинение?
Ну, оно предъявлено, но с учетом допросов, может быть, оно изменится, может, не изменится.
Прокуратура Томской области опубликовала результаты судебно-медицинской экспертизы, которую проводили в соседнем Новосибирске. Новосибирские врачи признали томского мэра наркозависимым. Адвокаты Макарова заявляют, что результаты анализов не соответствует действительности. В частности, адвокат Дмитрий Трубников назвал процедуру проведения этой экспертизы уникальной. Дмитрий Трубников.
Эта экспертиза была проведена заочно без участия Александра Сергеевича Макарова в этой экспертизе. Уникальное заключение экспертизы в том, что Александра Сергеевича Макарова не брались никакие образцы биологических жидкостей. То есть Александр Сергеевич Макаров не был предметом исследования на данной экспертизе. Однако врачи сумели каким-то образом прийти к выводу о том, что у него имеется наркозависимость. Все это позволяет нам, во-первых, усомниться в объективности действий прокуратуры Томской области. Во-вторых, позволяет нам усомниться в том, что расследование проводилось объективно, всесторонне и полно.
Следователи прокуратуры, в свою очередь, заявляют о законности проведенной экспертизы. Марк Харламов.
Экспертиза вполне правильная и законная была. Он сам лично присутствовать отказался под давлением своего адвоката. Вот поэтому была проведена заочная экспертиза. С учетом всех доказательств, с учетом всех медицинских документаций, с учетом показаний и так далее, и тому подобное, значит, такой диагноз был.
Но вот насколько она достоверна вот с точки зрения закона?
Поэтому... Законно, совершенно законно.
А скажите еще, вот то, что касается хранения наркотиков, вот это обвинение, оно было предъявлено вот сейчас, да, только после того, как экспертиза была?
Да.
А почему?
После сбора достаточных доказательств. Нельзя утверждать, что именно на основании только экспертизы.
В декабре 2006-го во время обыска в квартире Александра Макарова сотрудники прокуратуры обнаружили 300 граммов опия. Теперь томскому мэру предъявлено еще и обвинение в хранении наркотиков без цели сбыта. Защита Макарова указывает на тот факт, что новое обвинение их подзащитному предъявили аккурат накануне приезда в Томск генпрокурора России Юрия Чайки. А само обвинение по хранению наркотических веществ подписано не следователем, ведущим дело, а лично прокурором Томской области Сергеем Пановым.
Не секрет, что расследование по делу постепенно завершается. И сейчас, когда два высоких федеральных чиновника прибыли в город Томск, это очень странно, что именно сейчас, накануне их приезда, внезапно было предъявлено обвинение Александру Сергеевичу. Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что в декабре 2006 года полномочный президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин позволил себе ряд замечаний в средствах массовой информации по поводу того, что ему все понятно с виной Александра Сергеевича. И вот сейчас, по приезду полномочного представителя президента в город Томск совместно с генеральным прокурором, внезапно было составлено и предъявлено Макарову Александру Сергеевичу вот это вот обвинение.
Сказал адвокат Александра Макарова Дмитрий Трубников. Сам Александр Макаров своей вины ни по одному из предъявленных обвинений не признает. Прокуратура Томской области заявляет, говорить о завершении следствия можно будет сразу после допросов обвиняемого. Их начали сегодня. Дата предъявления окончательных обвинений Макарову пока откладывается. Ранее начальник следственного управления прокуратуры Павел Збышко уверял, что если ничего не случится, если Макаров, например, не заболеет, то в последних числах июля ему предъявят окончательное обвинение. Но до сих пор этого не произошло. Срок предварительного заключения Александра Макарова истекает 6 сентября. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача «Время гостей». Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. На Сахалине, в Невельском районе, пострадавшим от землетрясения, введен режим чрезвычайной ситуации. В результате землетрясения по меньшей мере 2 человека погибли, свыше 10 получили травмы. Правозащитники и общественные деятели поддержали группу российских академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота достигло 9. Десятки людей ранены, многие из них тяжело. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Делегация южнокорейских парламентариев направилась в Вашингтон просить помощи в освобождении заложников. В Ираке жертвами очередного теракта стали по меньшей мере 13 человек, не менее 15 ранены. В городе Мосул иракские американские войска уничтожили 4 боевиков, по данным американского командования, среди убитых лидер местного отделения Аль-Каиды. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Рамаллахе переговоры с палестинским руководством. На встрече с главой автономии Махмудом Аббасом Райс сообщила, что руководство Израиля готово к обсуждению фундаментальных вопросов, касающихся создания палестинского государства. На Украине началась избирательная кампания, и досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 30 сентября. Основанием для роспуска прежнего парламента стал отказ более 150 представителей оппозиции от своих депутатских мандатов. Сегодня стало известно, что в Петербурге накануне был убит адвокат Дмитрий Соболев. Соболев входил в городскую коллегию адвокатов и специализировался на уголовных делах. Говорит Радио Свобода. Сегодня 2 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 августа 1975 года. Серия передач «Беседы Владимира Максимова». Размышления писателя в связи с 70-летием восстания на броненосце «Потемкин».
Почти 60 лет отделяют восстание на броненосце «Потемкин» 1905 года с выходом гениальной, я считаю, повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которая, как известно, была напечатана в 1962 году. Две эти даты вбирают в себя целую эпоху. Недаром в этой небольшой повести, посвященной лагерной теме, приводится разговор двух героев о фильме «Броненосец Потемкин». И уже в этом разговоре выясняется, что, по сути, значение броненосца Потемкина в искусстве лишь формальное, нравственное. Это было искаженное представление, искаженное ее художественное осмысление в искусстве.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Советская печать широко осветила события на броненосце «Потемкин» в связи с исполняющимся 70-летием со дня этого события. И наоборот, на Западе этому не уделяется почти никакого внимания. Но событие в Португалии почти с фотографической точностью повторяет все, что у нас происходило в России со дня восстания на Потемкине до октября 1917 года. Примерно 10 лет назад происходило восстание на португальском корабле, возглавляемое капитаном этого корабля, Дельгадо, которому в конечном счете пришлось сдаться и причалить в одном из портов Южной Америки. Начатое абсолютно мирно и вызвавшее у большинства западных интеллектуалов большой восторг революции в Португалии, начатое не только мирно, но, по сути, цветами и песнями, заканчивается, во всяком случае, в своем первом периоде по-российски. Закрываются не только консервативные газеты, но закрываются газеты партии социалистов, социал-демократов, коммунистов более левого толка, чем партия Куньяла. Уже теперь, например, глава государственной безопасности генерал Калваха прямо заявляет, что революции надо начинать не с цветов, а с расстрелов инакомыслящих на стадионах. И в этом поучительность того урока, который преподала миру русская революция. Пойдет ли этот урок Западу впрок, покажет будущее.
Серия передач «Размышления Владимира Максимова». Радио «Свобода». 2 августа 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий Иван Толстой.
Третьего августа на экраны многих стран мира выходит индийский фильм «Ганди, мой отец» о сложных отношениях выдающегося общественного деятеля, философа, идеолога освободительного движения Индии Махатмы Ганди и его старшего сына Харилаля. Как известно, Ганди отказался помочь сыну сделать карьеру и послать его учиться за границу, так как считал, что ко всем гражданам следует относиться одинаково. Постановщик картины Фероз Аббас Хан, известный театральный режиссер, это его дебют в кино – В роли Ганди также театральный актер Даршан Джаривала, которому пришлось похудеть на 20 килограммов за короткое время. Сына Ганди играет популярный болливудский актер Акашая Ханна. Прославленный гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс приступает к написанию автобиографии. Только что он подписал контракт с издательством Little Brown and Company на $7 миллионов. Книга должна выйти осенью 2010 года. В ближайшую пятницу в кинотеатрах Соединенных Штатов состоится премьера фильма «10», который имел большой успех на фестивале независимого кино Sundance и уже успел вызвать критику со стороны религиозных деятелей. Картина «10» – комедия Дэвида Уэйна, состоящая из десятка киноновелл, в которых иронически обыгрываются евангельские 10 заповедей. В фильме заняты как малоизвестные актеры, так и звезды – Уайнона Райдер и Джессика Альба. В Москве завершилась череда презентаций нового издания книги Петра Вайля и Александра Гиннесса «Русская кухня в изгнании». Впервые эта кулинарная эссеистика вышла 20 лет назад в Лос-Анджелесе. Затем неоднократно переиздавалась в Москве, была переведена на несколько языков. Теперь издательство «Калибри» выпустило богато иллюстрированное подарочное издание альбомного формата. Оформление Андрея Бондаренко и Дмитрия Черногаева. Фотографии для книги сделал известный кулинар Сталик Ханкишиев, автор популярного труда «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Во время своего пребывания в Москве Петр Вайль и Александр Гиннесс выступили на пикнике журнала «Афиша» в Коломенском, в центральных книжных магазинах, в ресторанах «Простые вещи» и «Жан-Жак». В этих ресторанах в течение недели в меню были включены блюда из книги «Русская кухня в изгнании».
Это была панорама новостей культуры. Для программы «Время свободы» ее подготовил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще одна любопытная новость из мира культуры. В Петербурге открылся фестиваль, посвященный десятилетию со дня смерти писателя, философа, футуролога Уильяма Бароуза, рассказывает Татьяна Волович.
Мало кому удается дожить до глубокой старости, 60 лет подряд употребляя героин. Уильяму Бароузу удалось, он умер в возрасте 83 лет. А еще он стал знаменитым на весь мир. Писатель, философ, дедушка киберпанка и крестный отец битников, человек, который изобрел модное нынче сэмплирование, технику нарезки, и дал имя стилю хэви-метал. Уильям Бароуз начал писать в 30, сразу взбудоражив мир книгой «Джанки» – автобиографии наркомана. За ней последовало подозрительный, повествующий о гомосексуальных опытах автора. Для того времени, да в общем-то и сейчас, книга была чересчур откровенной, ее издание было отложено на несколько десятков лет. Немного разочарованный, Уильям Бароуз переезжает сначала в штат Техас и становится там фермером, затем направляется в сидящую на морфии Мексику, где с ним случается неприятность, случайно выстрелом из пистолета он убивает свою жену, но полицейское расследование признает его невиновным, и он в очередной раз меняет место жительства, выбрав на этот раз Южную Америку. Частые переезды идут ему на пользу. Он снова начинает писать и создает произведение, ставшее культовым в андеграундных кругах «Голый завтрак». По этому произведению режиссером Дэвидом Кроненбергом был создан фильм. Этот фильм, а также все кино- и видеоматериалы, в которых так или иначе замешан Бароуз, стали основой проходящего в Петербурге на площадке галереи экспериментального звука 21 фестиваля. По мнению организаторов фестиваля, книги Бароуза – это взгляд на социум извне. Бароуз выглядел изнутри общества как наркоман, гомосексуалист и отброс. Как выглядело общество изнутри Бароуза, будет показано на предстоящем фестивале. Говорит один из соорганизаторов, куратор проекта «Кинообсерватория» Андрей Кудряшов.
Эта фигура для меня сравнимая с фигурой Артаут для французской культуры, вот для англоязычной культуры. Бароуз, наверное, сыграл такую же роль. Человек, произведения которого питают современную культуру и все творчество в целом, которое многие не принимают, многие не понимают. Но вот это так фигура, которую нужно принять как человека, который в целом повлиял на современную культуру.
Представитель независимого объединения Cyber Cinematography Punk Aspect считает, что мероприятие предназначено для определенного круга людей.
Поскольку Бароуз был как бы в основе движения битников, то весь организационный процесс, он практически спонтанный. И люди, которым будет неинтересно, просто не придут. То есть это для тех, кто в теме, скажем так.
Фестиваль Уильяма Бароуза, проходящий в Петербурге, посвящен десятилетию со дня смерти писателя и является частью акции, которая пройдет также и в Москве в клубе «Жесть» 4-5 августа, в Нижнем Новгороде и, возможно, в других городах России. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16 часов 41 минута. Вы слушаете программу «Время свободы», которую продолжает рубрика «Политика онлайн». Автор сегодняшнего выпуска – мой коллега Александр Гость.
Политкорректность, претендующая на роль официальной идеологии Запада, вся эта громоздкая система со всеми ее запретами и предписаниями, умолчаниями и табу трещит сегодня под ударами, наносимыми с самых разных сторон. С этого утверждения начинается аналитический комментарий Сергея Шелина под заголовком «Трещины на фасаде», с которым можно познакомиться на сайте Global.rus. Автор приводит примеры.
В сегодняшнем Берлине вполне легально рекламируются экскурсии, так сказать, по гитлеровским местам. В евросоюзовских странах-новичках из Восточной Европы первые лица почти сплошь не укладываются в стандарт. Вице-премьер польского коалиционного правительства Роман Гертых, например, в июне и в июле, неоднократно сравнивал сегодняшних немецких лидеров и лично Ангелу Меркель с вождями Третьего Рейха, диктовавшими свою волю Европе. Не стану сейчас углубляться в тонкости спора о том, что такое политкорректность. Как и почему она возникла, и чем отличаются друг от друга ее американская и европейские версии. Главное, политкорректность, родившись некогда из реальных проблем и гуманных помыслов, превратилась, как это часто и бывает, в идеологию тоталитарного типа, оккупирующую все сферы жизни, включая сферу принятия политических решений. Но если так, то политкорректность приговорена пережить драму всех прочих светских религий. Она не может продолжительное время оставаться неизменной и, проходя проверку жизнью, вынуждена меняться, приспосабливаться или просто терпеть крах. Идеология политкорректности, чем дальше, тем явственнее, сама превращается в проблему. Мультикультурализм сделался наказанием для Европы, наделив ее агрессивными меньшинствами, удерживаемыми от ассимиляции, не признающими местных традиций и шумно требующими привилегий. Политическая корректность – слишком мощная конструкция, чтобы она так просто взяла и рухнула. Но здание шатается, и по фасаду бегут трещины.
А если грохнется вся постройка, делает вывод автор текста, Европе мало не покажется. А настолько ли непрочны принципы западной политкорректности, как это утверждает Сергей Шелин в материале «Трещины на фасаде» на сайте Global.rus? Да и о политкорректности ли вообще идет здесь речь? Мнение журналиста «Радио Свобода» историка Ярослава Шимова.
Автор статьи, похоже, смешал воедино несколько вещей, которые следовало бы разделить. Рассказывая о Германии, он ведет речь об отказе от исторических табу. Далее переходит к концепции мультикультурализма и тому, как меняется отношение к ней в Европе. И, наконец, добавляет в качестве примера отказа от политкорректности то, что с этой проблемой не имеет ничего общего. А именно, элементарное отсутствие политической культуры у некоторых польских политиков, у которых входит в привычку совершенно не к месту напоминать Германии о ее нацистском прошлом. В каждом случае проблема, конечно, есть. Но не очень понятно, зачем сваливать их в одну кучу, довольно искусственно и натужно связывая темы политкорректности. Возможно, это следствие того, в чем автор открыто признается – нежелание углубляться в тонкости спора о том, что такое политкорректность. Но можно ли рассуждать о чем-либо, не дав четко понять, что, собственно, ты под этим понимаешь? Наверное, отсюда и лихие умозаключения насчет идеологии тоталитарного типа, которой эта самая загадочная политкорректность, по мнению автора, стала в современной Европе. Ведь непонятное очень часто кажется страшным.
Мнение моего коллеги, историка Ярослава Шимова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. На Сахалине по меньшей мере 2 человека погибли, свыше 10 получили травмы в результате сильного землетрясения. Сила толчков составляла около 7 баллов по шкале Рихтера. Правозащитники и общественные деятели поддержали группу академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь в России. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота Миннесота достигла 9, десятки людей ранены, многие из них тяжело. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. В Ираке жертвами очередного теракта сегодня стали по меньшей мере 13 человек, не менее 15 получили ранения. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Рамаллахе переговоры с палестинским руководством. На встрече с главой автономии Махмудом Аббасом Райс сообщила, что руководство Израиля готово к обсуждению фундаментальных вопросов, касающихся создания палестинского государства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Объем золотовалютных резервов России с 21 по 27 июля увеличился примерно на 1% до нового рекордного уровня – 417 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать рубли, тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле увеличился на 3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 285 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, за 7 месяцев года составил 126 миллионов 800 тысяч тонн, что на 3,7% больше, чем в январе-июле годом ранее. Поставки нефти страны СНГ за этот период снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом, до 21 миллиона 300 тысяч тонн. Несмотря на то, что темпы роста экспорта российской нефти в последнее время сокращаются, доходы от ее продажи, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, по-прежнему остаются основой для формирования бюджета страны.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. И у нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
России необходимы новые источники доходов для сокращения разрыва между уровнем пенсии и зарплат, считает глава Центра стратегических разработок, один из авторов последнего варианта российской пенсионной реформы Михаил Дмитриев. Пенсии в перспективе будут продолжать расти, но по отношению к заработной плате они будут постоянно уменьшаться. В результате, если ничего не менять, к 2020 году средний размер пенсии снизится примерно до 18% от средней зарплаты, заявил Михаил Дмитриев в интервью газете «Известия». Сейчас соотношение среднего уровня пенсии и заработной платы в России составляет 1 к 4, а власти в первую очередь думают о том, как довести доходы пенсионеров до прожиточного минимума. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Средняя пенсия к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение 3 лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия, то есть пенсия ниже которой не получает ни один пенсионер в нашей стране, становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
В России вступил в действие новый закон о розничных рынках. который предусматривает перерегистрацию этих торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний, которые, в частности, будут отвечать за содержание территории рынка, а также вести учет всех продавцов. Сейчас в стране, по данным Министерства экономического развития и торговли, официально действует 5200 розничных рынков, на которых работают более 1 миллиона человек. Как считает заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этом секторе торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Мировые цены на нефть стабилизировались сегодня после рекордных колебаний накануне. В среду в ходе торгов на бирже в Нью-Йорке цена одного барреля достигла $78.77. До сих пор рекордным считался уровень $78.40, отмеченный в июле 2006 года. Поводом стала информация Министерства энергетики США о том, что текущие запасы сырой нефти в стране сократились к концу июля значительно больше, чем ожидалось. Однако одновременно снижались цены на бензин. После сообщения о том, что текущая загрузка американских нефтеперерабатывающих заводов после ряда остановок на них в начале лета оказалась существенно выше, чем прогнозировалось, и нефть сразу подешевела на 2,2%. На долю США приходится четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Исторически самой высокой до сих пор считается стоимость нефти в 1981 году, после исламской революции в Иране. В пересчете на текущие цены один баррель стоил тогда примерно $85. Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на завтра 25.59. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек, курс на пятницу 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. А завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Власти разных польских городов, как и во всей России и в европейских странах, организуют детям досуг в летнее время. В большинстве городов Польши существуют программы «Лето в городе». О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
По данным опросов авторитетного Варшавского центра исследования общественного мнения, 50% поляков во время летних отпусков никуда не уезжают, прежде всего из-за отсутствия средств, но не только. Значительная часть тех, кто остается летом дома, не могут уехать из-за работы. Их просто-напросто не отпускают начальники. Но есть и такие, кто сам не хочет никуда ехать, предпочитая отдых в городе, хотя и деньги есть, и в отпуск пойти можно.
Чаще уметь попросту тешить всем.
Нужно уметь радоваться всему, что мы видим, ведь отдыхать можно по-всякому. Одни не представляют себе отдыха без моря, в Польше или в южных странах, а для меня так это вовсе не обязательно. Можно и в однокомнатной квартире отдохнуть, только бы мобильника не было поблизости, служебного, конечно. Если есть это спокойствие и жизнь такая, как хочешь ты, то есть самое главное, остаются воспоминания.
Вспомнения остаются добрые.
Купить что-то доброго.
Пройтись по магазинам, пить хорошие напитки – это отдых для меня. Напитки – это алкоголь, прежде всего, качественный и дорогой. Но это не все, конечно. Пойти потом куда-нибудь.
Удачи.
Так отдых представляют себе те жители Варшавы, которые в теплые края не собираются. Но и любители урбанизации признают, что в таких ситуациях труднее всего детям. Куда им податься, когда родители не хотят ехать на море, а предпочитают пить хорошие напитки и куда-нибудь ходить? В городе.
Проглядывать без конца мушельки с над моря.
Без конца рассматривать ракушки, привезенные с моря, и вспоминать о том, как было здорово год назад во время отпуска. Это мой сын может делать без конца, косвенно напоминая, что и в этом году можно было бы поехать. Но, к сожалению, не получается в этом году, так что я только улыбаюсь, вспоминая прошлый отпуск, и в душе тоже хочу, чтобы это повторилось.
Усмехать до всех и до себя в душе тоже.
Говорит пани Бася, бухгалтер из Варшавы, которая год назад вместе с семьей отдыхала на Кипре, а сейчас не может себе позволить уехать в отпуск из-за занятости на работе. Значительная часть жителей польских городов, к тому же, уже не имеет, например, родственников в деревне, как это было несколько десятилетий назад, и отправить детей к дедушкам и бабушкам просто нет возможности. На помощь приходят городские власти. В крупнейших польских городах каждый год готовится целая программа для детей, от первоклассников до учеников выпускных классов, под общим названием «Лето в городе». Россия. Информация об основных мероприятиях для детей в летний период на специальных плакатах расклеивается на тумбах для объявлений в городских автобусах, однако удобнее всего заглянуть в интернет. Там можно увидеть, что и в каком районе города происходит в данный день. В случае необходимости позвонить организаторам и уточнить детали. Большинство мероприятий проходит при финансовой поддержке властей. Это спектакли, концерты, занятия в кружках и спортивных секциях, игры в школах, экскурсии, встречи в библиотеках с популярными авторами детских книг. В некоторых местах детей можно оставлять на целый день, с 8 до 17 часов. Их займут и там же на месте покормят. Одно из таких занятий – полицейская школа. Дети заходят в полицейские участки, знакомятся с работой стражей порядка, рассматривают оружие, пытаются подружиться со служебными собаками.
Пане, нужны кабинеты.
Супер, кабинеты всякие мы видели, смотрели, как с собаками полицейский работает. Учились тоже, что делать, когда собака на нас нападает. Нужно заслонить шею руками и принять позу черепахи или ежика. Делится впечатлениями школьница Кася, посетившая вместе с группой других детей полицейский участок в центре Варшавы. Говорит их опекунша.
Так направду посилки również часто їмо на подвоз.
На самом деле мы часто едим на улице. Вот сейчас вернемся на школьный двор, и там будет гриль, если погода не помешает. А потом качели. У нас очень много качелей.
Ставки мамы bardzo dużo huśtawek.
Но некоторые горожане считают, что для детей летом делается недостаточно, и что их все равно нечем занять. А остаются телевизор да компьютер.
Это
капля в море. Стыдно даже хвалиться. Тоже мне достижение. Надо бы больше стараться. У меня дети уже взрослые, так что я на своем опыте сказать не могу. А вот коллега по работе говорит, что не знает, что со своими летом делать. Говорит, это мелочи, что мэр выделяет.
То наш так президент так дает.
Говорит варшавянин пан Марек. В ряде городов организация летнего досуга детей – это также и выезд за город в агротуристические хозяйства. Не всем, однако, хватает мест, поэтому родители нередко отправляют детей в агротуристические хозяйства за свой счет. Там за ними хорошо следят, чистый воздух, а кроме того, дети будут знать, что помидоры растут не на дереве. Разбиваю яйца иногда, брат мой тоже, но ему всего 3 года. Помогаю ему. Мне очень нравится в деревне, корову мы пытались даже доить. Компьютера, правда, немного не хватает, но это ничего. Пробую тут разные вещи, но часто не получается. Признается 9-летний Петр из Варшавы, который проводит часть каникул в деревне. Владелец одного такого агротуристического хозяйства, что находится в 150 километрах от Варшавы в регионе Мазуры, Радослав Райковский, говорит, что с удовольствием принимают у себя детей, благодарных учеников, которые с удовольствием познают неведомые им доселе секреты фермерского труда. Мы стараемся организовать детям активный воздух, показываем нашу прекрасную долину ранним утром, когда встает солнце. Это выглядит чудесно. Как оказалось, многие дети никогда не видели восхода солнца. Потом вводим их в лес, по полям, где хлеб растет. Вот совсем недавно журавлей видели. Они нам как будто сигнал дали. Клёкот такой.
Журавли, которые тут были, дали ладный сигнал клангор.
Алексей Диховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – старт предвыборной кампании накануне досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Подробный рассказ об этом, мнение экспертов, сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр Архангельска Александр Донской будет находиться под стражей.
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы.
Среди тех, кто предстал перед судом, лидеры Хизбут Тахрир.
Пакистан должен закрыть тренировочные лагеря, не допуская, чтобы талибы использовали пакистанскую территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.